Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос идет. За Ним следуют двое слепых и кричат: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Говорит Евангелие от Матфея. Очень похожая история уже была со слепым Бартимеем, которая описана в Евангелии от Марка, который тоже кричал: «Иисус, Сыне Давидов, помилуй меня!» Его даже отгоняли, а он все равно, несмотря ни на что, упорно шел за Христом и говорил эти слова. И вот эти также следуют двое слепые и кричат. Наверняка они получали какое-то подаяние, собирали милостыню, потому что слепые, откуда им иметь какое-то пропитание, не работать не могут, ничего не имеют. И вот они все бросили, все оставили и пошли за Христом и кричат. Кричат, не просто говорят, наверняка, потому что далеко от Него, вдогонку, народ их теснит, народ толпится, и они вот с таким дерзновением, с такой неотступностью все равно кричат: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Почему они называют Его Сыном Давидова? Ну, во-первых, как бы в силу почтительности, потому что царь Давид всегда пользовался почитанием в израильском народе, а во-вторых, конечно же, потому что признают в нем Мессию, который будет из дома Давидова, из корня Давидова. И вот, когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. Мы здесь видим, что Господь им так и не ответил на дороге, пока они шли и кричали за ним. Почему он не отвечал им на дороге? Почему он не совершил какого-то действия тогда, когда они его об этом очень просили? И, может быть, даже не коротко была эта дорога. А вот Господь хотел испытать все-таки их неотступность. Будут ли они постоянны в своей просьбе? Так ли они действительно вот, веруют в Него и относятся к Нему с таким глубокой уверенностью в то, что Он действительно это может сделать, Он действительно тот, за которого они Его принимают, или просто вот проходят мимо, ну, уцепились как-то за какую-то возможность, ушла возможность, ну ладно, будем жить дальше. Нет. Оказывается, вот это их неотступность и это их постоянство, оно делает свое дело. Он приходит в дом, а они приступают там. Каким-то образом они узнали, слепые, узнали дорогу, узнали дом, в который он входит. Каких-то, может быть, сразу же себе взяли поводырей, кого-то умолили, упросили. Все это мы можем прочитать между словами, между строками. Вот это дерзновение этих слепых, оно поражает. И тогда Господь спрашивает их: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Очень часто Христос задает этот вопрос перед тем, как совершить исцеление, совершить какое-то доброе дело. Он всегда самому ли человеку, его ли родственнику, дочери, сыну, просто близким, он всегда спрашивает: «А ты веруешь в то, что я могу это сделать?» И здесь не просто надо сказать: «Ну да, конечно. Ты меня прощаешь?» «Да, прощаю, конечно». А у самого в душе там осталось неизвестно сколько еще всего. «А ты веруешь?» «Ну да, верую». «А что ж, как?» «Ну, конечно, верую. Я же православный, вот в храме». «Да, верую». А что за этими словами стоит? Как правило, и очень часто у нас за этими словами не стоит ничего. Почти. Силы нет. Словами только одними, устами исповедуем. А вот эти люди, когда Господь их спрашивает: «Веруешь ли?», они отвечают: «Ей, Господи!» То они называли Его Сыном Давидовым, теперь они уже исповедуют Его Господом. Это уже гораздо сильнее. То есть они признают в нем уже Сына Божьего, они признают в нем Бога. Для той обстановки, в которой они находились во время проповеди Христа, это очень много. Это очень сильно. Это надо, чтобы вера их в Него и доверие к Нему, и уверенность в том, что Он может это сделать, вошли очень глубоко, до самого сердца. Из сердца исходит такое очень вдохновенное исповедание этой веры. Да, Ты Господь, Ты можешь это сделать. Мы верим в это, мы доверяем Тебе, мы уверены в этом совершенно, что Ты можешь это сделать. Ты вообще единственная наша надежда. Больше никто не может этого сделать, потому что это уже взрослые люди. И много лет они уже слепы, и никто до сих пор не сумел их исцелить. Ты наша надежда, в Тебя мы верим и в Тебе уверены. И тогда он касается их глаз и говорит: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. А что, Господь не мог сделать доброго дела независимо от них? Так, чтобы, ну, просто видит, вот слепые, пожалел их. Зачем просить его обязательно? Вот бывает в отношениях с другими людьми, тоже вот с детьми, например, родители как-то так ждут, пока их попросят, а дети иногда обижаются. Ну что, обязательно вот вас просить надо? Вы что, не видите, что мы нуждаемся? Вы нас что, не любите? Да любим. Вот хотим, чтобы вы как-то исповедали свое желание, свою просьбу, свое доверие к тем, кто может это сделать. Почтение просто. Попросите. И будет вам дано. А мы часто хотим, чтобы нам делалось как-то без всяких просьб, а вот так на автомате, чтобы все замечали наши потребности, наши нужды, наши горести, наши скорби. Разве трудно сказать об этом? Разве трудно попросить? Да, нам очень трудно просить. Мы же гордые все. Мы не любим никогда никого ни о чем просить. Мы лучше так сами как-нибудь справимся. Больше того, когда нас даже спрашивают, знаете, как модная фраза: «Ты в порядке?» «Да, конечно, все хорошо, все нормально». Отвернулся и заплакал. «Все плохо, ничего хорошего нет, ну попроси». И вот Господь, почему Он хочет, чтобы люди просили? Ну потому что в этих просьбах совершается добровольное такое вот исповедание. Человек, когда просит, он являет тем самым свою волю, что он этого хочет. Этим вопросом, как бы он задает: «Веруйте, что я могу сделать, а ты уверен, что ты хочешь этого? Ты уверен, что ты хочешь меня об этом попросить? Ты хочешь, чтобы именно я это сделал, не сам своими какими-то там силами, еще что-то?» Здесь на каждом слове можно сделать ударение. Хочешь ли, чтобы я это сделал? Хочешь ли, чтобы я это сделал? И хочешь ли, чтобы я это именно сделал? Господь приглашает людей как бы к некому сотворчеству. Он мир-то сотворил, но дал нам свободную волю. И дальше пустил и говорит: идите, живите. В принципе, как хотите. Хотите — сами живите, хотите — меня спрашивайте, как надо жить, то есть в молитве приступайте ко мне, в просьбах неотступных, помоги, открой, самое главное, волю свою, укажи, дай. Можете так, идите каким угодно путем, это ваша свободная воля, но только есть путь лучший, а есть худший. Если будем сами, будем кувыркаться неизвестно как в своей жизни, почти никогда не зная, как правильно поступить. А будем просить Бога указывать нам, будем всегда иметь твердую путеводную нить, чтобы идти нам по жизни. И всегда будем исповедовать эту добрую волю, чтобы потом как бы мы не имели права сказать: «Господи, а мы не хотели, а Ты нас заставил, а Ты насильно, а Ты еще что-нибудь, а Ты из нас роботов сделал, рабов». Таких, которыми которые не сами добровольно просят, а которыми помыкают, насильничают. Поэтому всегда спрашивает нашу волю, хочешь ли действительно? Да, хочу. Это твердое исповедание, и это предание воли Богу уже. Ты сделай, а не я. И Господь тогда, по вере вашей, Он говорит, хорошо, раз вы верите, что я это могу сделать, я делаю. И в любом случае сделаю, и делает, и совершается. И открываются их глаза. Он им говорит, смотрите, чтоб никто не узнал, а они, выйдя, разглашают о нем по всей земле той. Господь как бы скромно вот за дверями этого дома совершает и говорит, имея в виду, конечно же, что ну как можно о таких делах не говорить? Конечно, это все будет рассказано. Он прекрасно это понимает, но призывает их все равно к тому, чтобы они вот так вот молчали, как бы тем самым давая им еще и наперед и всем нам знать, что если сделал доброе дело, не труби о нем никогда, молчи, сделай его в тайне, пускай дело само за себя говорит, пускай те, которым ты сделал, пойдут и расскажут. А они, конечно, идут и рассказывают. И после этого он исцеляет еще человека немого, бесноватого. Смотрите, сначала изгоняет беса, то есть духа немоты, который стоит за этим, как очень часто за всякими негативными явлениями стоят духи. Жизнь духовная – это жизнь духов. Мы это должны прекрасно понимать, а не что-то какое-то абстрактное явление умозрительное. Жизнь духов. Он запрещает действовать духу нечистому, изгоняет его и тем самым отверзает человеку уста. Было бы гораздо хуже, он мог бы это сделать, запретить демону действовать, оставив в нем, в этом человеке, но уста бы открылись, он бы заговорил, а бесноватым бы остался. Нет, Христос в корень зрит, он изгоняет причину, и тогда исцеляет уже и саму болезнь. Народ удивляется. Никогда не было такого явления в Израиле. Смотрите, а фарисеи говорят, он изгоняет бесов силой князя бесовского. Потрясающе! Простецы, слепые, не видят, исповедуют его сыном Давидовым и Господом, а мудрецы, книжники, начитанные, знающие пророчество о Мессии, исповедуют его, то есть говорят о нем, как о князе, силы князя бесовского, ну то есть каком-то тем, кто повелевает демонами, нечистыми духами, который с ними связан, как о человеке из преисподней. Какая дистанция у простых и у мудрых. Вот детей сделал мудрыми, а этих простецов сделал немудрыми, заградил им уста. И вот Господь ходит по всем городам, селениям, учит тому, что дано в законе Моисеевым, проповедует Евангелие Царства, то есть Новый Завет, свое учение Христово, и, конечно, совершает добрые дела, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Смотрите, здесь два очень важных органа – глаза и уста, язык, слово. Человек видит, и человек говорит. Слепота и немота – это ужасные вещи. И в духовной жизни то же самое. Нас часто посещают слепота и немота. Мы духовными очами слепы, и мы немы. Мы не можем ни исповедать, ни проповедать, ни помолиться. И мы не видим почти ничего. И надо просить Господа, чтобы Он исцелил нашу духовную слепоту и духовную немоту, чтобы мы увидели, чтобы открылось перед нами многое, и чтобы мы могли, открыв уста, говорить, исповедать Христа Господом, проповедовать Евангелие Царства так же, как эти пошли и стали проповедовать. Не спасли нам, Господи, духовное зрение и слово силы. Аминь.
Все от Сия души, всего помышления нашего в цели, Господь.